Добрый день, это доктор Марголин. Я сегодня хотел бы записать урок по книге Йона. Мы пытались сделать прямую трансляцию, и у нас были технические проблемы. Я прошу прощения. И вы, наверное, увидите этот урок после Йом-Кипура, но я попытаюсь вам объяснить, почему все равно, на мой взгляд, стоит его послушать, и почему книга Йона имеет большое значение в любое время года. И как раз, на мой взгляд, в промежутке между Йом-Кипуром и Суккот, возможно, даже большее значение, чем всем нам кажется. Я прошу прощения за интерьер, так как сейчас наверху мои домашние готовятся к Йом-Кипуру, чтобы было тихо, я пошел в наш бейсмент и решил записать этот урок. Окей? Я хочу напомнить то, о чем мы говорили. Книга Йона – это короткая книга, и она очень необычная. Ее читают в Йом-Кипур, в молитву Минха, как автору. Считается большая честь ее читать. Что и самая значительная, самая тяжелая часть поста – это как раз в конце дня, в районе молитвы Минха, у которой есть особый элемент благоволения. Если вы помните, пророк Илияу Всевышний отметил ему в молитве Минха. И это самая, я бы сказал, высокая часть еврейского года, Минха Йом-Кипура, перед молитвой Нейла, читают эту книгу. И много лет я читал эту книгу, и я всегда пытался понять, почему мы ее читаем. И сейчас мы об этом поговорим. Как я люблю делать, как я люблю изучать Танах, как я объяснил, есть несколько подходов. Мой подход, мы будем читать текст, мы будем пытаться его понять. Я буду использовать комментаторов и какие-то крупицы своих знаний и пытаться вам объяснить. Но прежде чем мы будем пытаться делать какие-то драшот, делать какие-то аллегорические объяснения, мы всегда пытаемся понять, что говорит текст. Да? Я буду его читать по-русски. Так как это калал на русском языке, и я буду вставлять иврит, переводить иврит там, где это нужно. Теперь я буду делать как бы отдельные части на каждую главу, просто по техническим причинам, чтобы это было легче записывать, передавать и транслировать. Окей, книга Йоны. Во-первых, почему эта книга называется именем Йоны? Кто такой Йона? Сказано «Ваеи двар Ашем эль Йона бен Амитай лемор». Да, и было слово Йоне бену Амитаю. Было так Всевышний сказал. Теперь, кто такой Йона бен Амитай? Он упоминается в книге Мелахим Бет, во второй книге царей, в 14 главе, во времена царя Яровам бен Юаш. Это был коррумпированный царь Северного Израильского царства. Прямо перед, очень близко к его разрушению. И есть мнение, что Йона бен Амитай, это был пророк, которого, пророк Элиша, помните, был пророк Илия, у него был пророк Элиша, вот пророк Элиша послал его назначить царя Йеху. То есть он жил примерно во время поколения Илияу Анави, пророка Илияу, и его ученика пророка Элишу. И сразу возникает тогда вопрос, почему, если было много было тогда пророков, и было один или два в его поколении выдающихся пророков, по крайней мере, мы точно знаем, что пророк Элиша был, почему Всевышний попросил именно Йону, а не Элишу? Это всегда в Танахе очень интересный вопрос, почему именно этот пророк? И про него сказано, что его звали Йона бен Амитай. Йона – это имя, означает голубь на иврите. Да, Йона, и его используют до сих пор. И Амитай – это необычное имя, которое образовано от слова «имет правда». И таким образом, я бы перевел Йона – это как голубь, но Йона означает верность. И я бы перевел как «верный сын правды». То есть у него было такое свойство, он всегда стремился к правде. И это очень важно. И по моему скромному мнению, это одна из причин, почему Всевышний попросил его сделать эту миссию, выполнить эту миссию. «Встань, иди в Ниневию, город большой, и воскричи ему, поднялось зло его передо мной». и называется Гаира Гдула, большой, как мы бы сказали, метрополис, да, это как огромный город древности Ниневия, столица Ассирийской империи, как мы сказали бы сейчас, суперпауэр, да, сверхдержава. И, к сожалению, несмотря на свою культурную и военную мощь, сказано «Алтара Атамлифанай», поднялось их зло. И я хочу вас сразу обратить внимание на слово «раа», зло. И если вы посмотрите на книгу Йоны, вы увидите потрясающую вещь, что зло, слово «раа», зло, играет ключевую роль во всей книге Йона. И я люблю такую модель, как бы мне кажется, что она что-то объясняет, если кому-то не нравится, это моя модель. Я совершенно, так сказать, ни на что не претендую. Но в общем, привести такую модель. Вы помните когда-то из глубокого детства про законы Ньютона, да, что действие вызывает противодействие. Так вот, представьте себе такое бильярдные шары, что вы бьете по одному шару, он ударяется об другие шары, и другие шары ударяются об другие шары. Есть такая цепочка. Так вот, если вы посмотрите на слово «раа», вы увидите, что одна «раа», одно зло вызывает какое-то другое зло. Да? Это очень интересная модель, это нужно понять. И прежде всего началось зло у Ниневии. Зло, она сделала какое-то зло, «раатам лифанай». И встал юноша бежать в Тарциш от лица Бога, и пришел в Яхва, и нашел корабль, идущий в Тарциш, и дал плату за него, и взошел он в него, чтобы плыть из Таршиша от лица Бога. Мипней Ашем. Это потрясающая вещь. А для тех, кто не знаком с Танахом и с Галахой, это просто совершенно необычная реакция пророка. Пророк обязан, если Всевышний говорит с пророком, пророк обязан донести то, что говорит ему Всевышний, до еврейского народа, или даже не еврейского народа, так сказать, to make it public, как говорят по-английски, сделать это доступ достоянием публики. Есть такой запрет в Аллахе, называется «кувеш навуато». Человек, если в наше время нет пророков, уже очень давно, 2500 лет примерно, но когда человек получает какое-то пророческое видение, он должен поделиться это с людьми. И есть даже мнение, что как некий такой очень-очень маленький облик, если человек, у него, человек есть хорошая мысль Торы, хороший что-то, что знание Торы, какая-то вещь, которую он, духовная, которую он может поделиться с другими людьми, он не должен это прятать, он должен поделиться с ними. Не ради того, чтобы он для себя что-то получил, он получил какое-то, так сказать, так сказать, чествование, или ему что-то материальное дали, деньги, или какое-то что-то, какую-то для себя выгоду, а просто потому, что это заповедь поделиться знаниями Торы. И поэтому это потрясающая вещь, что Йона бен Амитай, верный сын истины, Всевышний дает ему пророчество, и он убегает, причем он убегает от Всевышнего, да, милифней Ашем. И очень давно я услышал такое мнение Виленского Гаона, что наша жизнь иногда похожа на бегство пророка Йоны в Яфу. И я долго не мог это понять, как это связано. Но мы все иногда в нашей жизни по какой-то причине, сознательно или бессознательно, постараемся убежать от лица Бога. И логически это невозможно. Невозможно убежать от Всевышнего. Всевышний везде. Но психологически, так как мир скрывает Всевышнего, человек может убежать в такую, так сказать, иллюзию отсутствия Всевышнего. И, как мы сказали до этого, зло, которое сделало Ниневия, вызывает реакцию Всевышнего, и реакция Всевышнего видится как злом или как чем-то непонятным для пророка Йона. То есть одна раа вызывает другую. Мы сейчас это увидим. Почему пророк Йона убегает? Раф Фурман приводит такую аналогию. Представьте, что вы живете в стране с неидеальным правосудием. Как Раф Эссес любил приводить пример страны Мадагаскар. Я не хочу изменять традицию, чтобы никого, так сказать, не вдаваться ни в какие политические детали. Да, представим, что есть такая страна Мадагаскар или любая другая. И там неидеальное правосудие. Представьте, что ни про кого-нибудь сказано, что сын премьер-министра Мадагаскара в пьяном виде на автомобиле сбил человека. И это, не дай бог, ни про кого-нибудь сказано, это ваш родственник. И так как все-таки Мадагаскар как бы цивилизованная страна, то нам начинается суд. И, ну, как бы суд, все очевидно, что он был пьян, что он сбил невиновного человека. И судья вас вызывает и говорит: вы знаете, такая история, вы понимаете, это сын премьер-министра, давайте как-то договоримся с вами. Давайте он придет к вам, там скажет извини, принесет вам коробку конфет, цветы там, и даст вам там 20 тысяч долларов. И все, и, так сказать, замнем это. Вы бы чувствовали себя ужасно, да, вы чувствовали, что мир не идеален. Теперь представьте, что вы пророк, вы человек, который ищет правду, и вдруг Всевышний, судья мира, говорит вам, что Ниневия сделала огромное зло, и как пророк вы знаете, что оно сделает еще большее зло, оно уничтожит 80% еврейского народа, не забудьте, 10 колен были угнаны Ниневии, и Всевышний говорит: иди, скажи, может быть, они раскаются, я их помилую, вообще-то они должны быть уничтожены. Ну, давайте дадим им шанс. И Йона не может с этим смириться. Он не понимает, где в этом правда. И он убегает от лица Всевышнего. И это настоящий пророк. Да? И в этом парадокс книги Йоны. И сказано: а Бог навел сильный ветер на море, и была буря большая в море, и корабль, казалось, вот-вот разломается. И испугались моряки, и воззвали каждый к Богу своему. Моряки были идолопоклонниками. Это, как я напоминаю, было примерно 2700 лет назад, там, плюс-минус. И выбросили сосуды, которые на корабле в море, чтобы облегчить корабль. А Йона спустился в трюм и лег и уснул. Ваишкав Ирадем. Почему он уснул? Он ничего не хотел, так сказать, в этот момент делать. Да? У него был некий шок, потому что он не видел в мире справедливость. Он уснул. И подошел к нему кормчий, Рава Хувель, да, и сказал ему: что ты спишь? Вставай, воззови к Богу своему, может быть, подумает Бог о нас, и не пропадем. И это потрясающая вещь. Этот Рава Хувель, капитан судна, язычник, взывает к спящему пророку Всевышнего и говорит: давай, вставай, как говорится, вставай и пой, давай, воззови к Всевышнему. Это потрясающая вещь. Иногда факторы вокруг нас, казалось бы, самые необычные, помогают нам выполнить свою миссию. И сказали друг другу, моряки имеются в виду: давайте бросим жребий, будем знать, из кого это бедствие нам. И кидали жребий, падал жребий на Йону. И сказали ему: скажи-ка нам, из-за которого постигло нас бедствие это, какое занятие твое, откуда пришел ты, и что за страна твоя, за какого народа ты? И сказал им: еврей я, и страшусь я Всевышнего, Бога Небес, сотворившего море и сушу. Да? Евреянухи это Шем, Элокея Шамайма Ниере. Да? То есть Йона гордо говорит: я еврей, я страшусь Всевышнего. И что происходит? Они все молятся, они все говорят ему: проснись, давай обратись к Всевышнему. А он ничего не делает, он в состоянии, он Ерадем, он спит. И в этом смысле, в некотором смысле он спит физически и в некотором смысле духовно. И что очень интересно, если вы думаете, что эта книга про тшуву, нигде не сказано, что Йона делает тшуву и извиняется за это. Очень интересно. Мы сейчас это обсудим. И испугались люди страхом великим и сказали ему: как же ты сделал такое? Действительно, как такое может быть? Когда узнали люди, что от лица Бога он бежит, ибо сообщил им. И сказали ему: что нам делать с тобой, чтобы утихло море для нас? Ибо море бушует все больше и больше. И они увидели, что это был необычный шторм, что шторм только поражал ту часть моря, где они плыли. И сказал им: возьмите меня и бросьте в море, и успокоится море для вас, ибо я знаю, что из-за меня это великая буря. И это тоже необычная реакция. Йона, пророк Всевышнего, говорит: бросьте меня в море. Да, что такое? Типа, так сказать, я не хочу жить. Это очень, так сказать, необычная вещь. Как такое может быть? И моряки ведут себя очень достойно. Не забывайте, что они язычники. И стали грести эти люди, чтобы достичь суши. И не могли, ибо море все больше бушевало против них. То есть, это не люди, которые просто выбрасывают своих пассажиров. Йона был для них просто коммерческий пассажир. Они же не знали, кто, они его не спрашивали. И они пытаются его спасти, но они не могут. Всевышний сделал так, что они не могут. И воззвали они к Богу и сказали: «Просим Всевышний, не давай нам пропасть из-за души этого человека, и возложи на нас крови невинной, ибо ты, Всевышний, сделал то, что хотел». Обратите внимание, кто обращается к Всевышнему? Не Йона, пророк Бога, а язычники, моряки и язычники. Вэйкрэу эляшем. Они возвращаются к Всевышнему, обращаются к Всевышнему. И, кстати, это не должно вас смущать, мы очень далеки от язычества, но язычники, в принципе, у них нету, они не против, скажем, имени Ашем, у них есть много богов, но они вполне верят, что у Йона, так сказать, типуна мазык, тоже есть какой-то там свой бог, и они к нему тоже обращаются вместо Йона. Они не понимают, почему Йона, не обращается к Богу, и они это делают. Обратите внимание на этот парадокс. Йона, пророк Всевышнего, спит, он не обращается к Всевышнему, он убегает от Всевышнего, и даже в какой-то степени в этот момент языческие матросы как бы выглядят более, я бы сказал, даже достойно, если так можно сказать, чем Йона. И подняли Йону, и бросили его в море, и перестало море бушевать. И сказано, и устрашились Всевышнего эти люди страхом великим, и принесли жертву Богу и дали обеты. И даже есть мнение, что они стали евреями после этого, они перешли в еврейство. Это конец первой главы. Давайте посмотрим на вторую главу книги Йона. Мы сказали, что первая глава книги Йона закончилась очень необычно. Йона, пророк Всевышнего, Йона бен Амитай, верный сын правды, убегает от Всевышнего, убегает от своей миссии. Хочет заснуть, хочет, чтобы его бросили в море, чтобы он погиб. И в некотором смысле Танах контрастирует его с моряками-язычниками, которые как бы бегут, которые дальше от Всевышнего, но они ведут себя как бы более логично. И мы видим, что встреча Йоны и Всевышнего вызывает шок у Йоны. Да? Человек, который ищет правду, шокирован встречей со Всевышним. И дальше вторая глава говорит следующее. «Подготовил Бог рыбу большую проглотить Йону, и пробовал Йона в чреве этой рыбы 3 дня и 3 ночи». И мы видим, что в книге Йона упоминается Даг и Дага. Да? Даг в мужском роде, Дага в женском. И Мидраш говорит, что было 2 рыбы. Теперь я вам приведу такую идею, которая относится к любой книге Танаха. Я не очень, так сказать, силен в поэзии, но, допустим, в русской литературе есть понятие «разбить сердце», да? Но если кто-то будет говорить, там, это было буквально, это там коронарную артерию разбили, это как такое может быть, или там Роберт Бёрнс говорил «мое сердце в горах», да, «мое сердце не здесь», «my heart in the highland», «my heart is not here», «my heart in the highland chasing idea», да, «мое сердце преследует оленя». То есть любой кардиолог сказал, это бред, как сердце может преследовать оленя? То это, в общем, логично с точки зрения кардиологии, но это полностью не дает человеку понять, что он читает. Поэтому Танах не является книгой по зоологии, не является книгой по истории даже, хотя в ней есть моменты истории. Танах создан для того, чтобы Всевышний вдохновил пророков или дал нам Тору, для того, чтобы мы что-то выучили. Поэтому, как всегда, возникает вопрос, какая это рыба, могла ли это быть. Это очень интересные вопросы, но они не отвечают цели книги Йона. Да? И на них можно дать интересные ответы. Самый простой, по прямому смыслу, да, была такая рыба. Мы не знаем, что это такое. Мы знаем, что это такое рыба. Это не значит зоологическое определение слова рыба. Да? И какое-то создание его проглотило. Другое объяснение, что это не важно, да, как понятие разбить сердце, да, то это сказано для того, чтобы нам чему-то научить, да, и Йона оказывается в ловушке, и это учит тому, что невозможно убежать от лица Всевышнего, что он хочет убежать и даже утонуть, но это невозможно, потому что Всевышний везде, и он опять оказывается в такой ситуации, что он не может умереть. И он страдает, он, так сказать, как в этой, в тюрьме, в этой, естественно, в чреве этой рыбы. И тут впервые Йона молится, впервые Йона что-то говорит. И опять же, эта книга называется «Книга Йоны», поэтому давайте посмотрим, что он говорит. и молился Йона Богу Всевышнему своему из чрева рыбы, и сказал: «Всываю из беды своей к Богу, да ответят мне, из чрева преисподней кричу о помощи, услышь голос мой, ибо ты вверх меня в пучину, и сердце морей и потоки окружили меня». Да? «Я ныне ми бетен шоль», да, на иврите, «из преисподней, ответь мне из преисподней». Теперь нету, мы не видим никакого «извини, я был неправ». Он просто описывает свою ситуацию. «Все, чем крушишь ты меня, и все волны твои проходят надо мной». И сказал: «Прогнан я от очей твоих». Да? Очень необычная фраза, потому что он сам убегает. «Вы амарти не грашти минегетенеха». «Но все же я увижу еще храм святости твоей. Объяли меня воды до самой души, бездна окружает меня, тростником обвита моя голова. На глубины гор опустился я, земля запорами своими закрыта, в смысле замками закрыта от меня навек. Но ты, Господь мой, выведи меня из преисподней жизни мою». Да? «Виталь мишахат хаяй, ашем алукай». «Когда изнемогла душа моя, во мне душа, Господа вспомнил я. Пусть придет к тебе молитва моя, к храму святости твоей». Да? То есть, потрясающая вещь. Йона не извиняется, не говорит, чтобы мы ожидали на Йом-Кипур. Да, я хатану, авину, пашану, мы говорим, веду, и мы грешили в той или иной форме, намеренно, непреднамеренно. Это отдельная тема. Йона вообще не говорит об этом. Он говорит: я в ужасной ситуации, Всевышний, помоги мне. И, как мы знаем, если вы знаете комментарии к Аллель, Аллель, как восхваление Всевышнего, говорили в моменты опасности. Да, например, есть мнение, что евреи говорили Аллель еще до перехода моря. Да, и, например, говорили Аллель как до того, как армия Сисра их атаковала, армия палестинцев в Танахе, в момент большой опасности. Восхваление Всевышнего в момент самой опасности несет спасительную силу. Это то, что делает Йона. Да? И он говорит: «Верни меня к храму, выведи меня. Чтущие суетную ложь оставили милосердие своего, а я голосом благодарности принесу жертву тебе, что обещал тебе и исполню. Спасение у Бога». Да, Йошуата Лашем. Он говорит: я тут в этой рыбе сижу, да, по мнению Мидраша, в двух уже три дня. Все, я сейчас умру. Если Всевышний меня не вытащит, я умру. И он говорит: спаси меня. Но это не молитва раскаяния. Да, и на этом заканчивается вторая глава. И если ее можем суммировать, невозможно убежать от лица Бога. Да? И, может быть, это имел в виду Вилецкий Гаон, что как бы человек ни старался, невозможно убежать от лица Бога. Третья глава. «И сказал Господь рыбы, и извергла она Йону на сушу. И было слово Бога к Йоне во второй раз такое: встань, иди в Ниневию, великий город, и огласи ему воззвание, которое я говорю тебе. И стал Йона, пошел в Ниневию по слову Бога. А Ниневия была городом великим, большим для Господа, протяженностью 3 дня ходьбы». Теперь обратите внимание, мы возвращаемся, так сказать, на, как здесь говорят, square one, к исходной позиции. Что изменилось? Йона понял, что нельзя убежать от Всевышнего. Йона, пророк Всевышнего, он говорит Всевышнему: ты меня спас, я, так сказать, благодарен тебе, и я принесу тебе жертву, и я иду, я понимаю, что невозможно убежать. Йона нигде не говорит, что он что-то изменил в своих взглядах, он до сих пор не понимает, почему, где же справедливость, как мы говорили, но он понял, что нельзя убежать от Всевышнего, и он идет в Ниневию. Теперь есть мнение, его печатает арт-скролл и комментарии, и это совершенно правильная, как Равес говорит, грана истины, что почему, одна из причин, почему Йона обеспокоен, это то, что, как мы говорили, много пророков приходили в Израиль, было до миллиона пророков, из них было десятки пророков, которые записаны в Танахе, то есть пророков с большой буквы, и они призывали Израиль измениться. И Израиль не менялся. А тут Йону, который, скажем так, был пророком средней величины, против его воли, если так можно сказать, за шкирку, если так можно сказать, просто так, чтобы мы это поняли, Всевышний притащил в Ниневию. И Йона им сказал, говорит им, и встал Йона и пошел в Ниневию по слову Бога. А Ниневия была городом великим, большим для Господа, протяженностью в 3 дня ходьбы. То есть его могли вообще там не заметить. И начал Йона ходить по городу, сколько можно пройти в один день пути, то есть только часть населения. И провозглашал, говоря, еще 40 дней, и Ниневия будет перевернута. Да? И что произошло? И поверили люди Ниневии Богу, и постановили пост, и оделись в мешковину от больших до малых. И что происходит? Израиль, еврейский народ, столько пророков приходят, он не меняется. А тут пришел Йона в Ниневию и сказал, ребята, 40 дней. И, кстати, 40 дней это необычное число, да, как букву Мем. 40 дней Моше был на горе Синай, чтобы что-то сформировалось, чтобы что-то изменилось, да. 40 дней, если вы не поменяетесь, то плохие шансы, вы все будете перевернуты. И что очень интересно, Ниневия, которая через какое-то время, не такое большое, я бы сказал, в пределах 50 лет атакует Израиль, они никаких сомнений у них нету, да, то есть они понимают, с кем имеют дело, они помнят, что было до этого, и они зачем, так сказать, рисковать, и они раскаиваются, да, и они говорят, да-да-да, пожалуйста, да, конечно, мы сделаем, мы раскаемся. Но Йона знает, как пророк, что это раскаяние поддельное, что оно не будет продолжаться долго, и в конце концов Ниневия вернется к идолопоклонству, и из-за того, что он пришел и дал им это, совершить это раскаяние, они разрушат потом Израиль. И он видит в этом несправедливость. И это два момента, которые совершенно правильные, но опять же, так как мы смотрим на простое значение текста, Йона никогда об этом не говорит. То есть я уверен, что он об этом думал, он никогда об этом не говорит. И поэтому мне нравится объяснение, что его кризис был глубже, чем эти два момента. Его кризис был, как я сказал, человек, который полностью ассоциируется с правдой, Бен Амитай, получает указ от Всевышнего, который верховный судья мира, который он не видит как правду. И это, так сказать, вызывает у него кризис. И мы сейчас поговорим об этом немного больше. И дошло это слово до царя Ниневии. И встал он с трона своего, и снял с себя одежды царские, облачился в мешковину и сел на пепел. И воскричал он и провозгласил в Ниневии от имени царя и вельмож, чтобы ни люди, ни животные, ни крупный, ни мелкий скот ничего не ели, не ходили на пастбище и не пили воды, чтобы были покрыты мешковиной люди и скот, и пусть взывают к Богу усердно, и чтобы отвратился каждый от дурного пути своего и от насилия рук своих. Кто знает, может быть, еще смилуется Бог и отвратит ярость гнева своего, и мы не погибнем. Да? И это в чем-то напоминает Йом-Кипур. Они постятся, они меняют свои пути, но мы знаем, что это не навсегда. И если честно, сколько, какой процент людей, постящихся в Йом-Кипур или там бьющихся в грудь в Йом-Кипур, постоянно меняется в Йом-Кипур, то есть после Йом-Кипура. То есть мы тоже в какой-то степени хотим измениться, но не меняемся на 100% после Йом-Кипура. Это то, что Всевышний потом скажет Йоне, что да, по правде, то, как ты ее видишь на земле, и мы сейчас об этом поговорим, может быть, у тебя это вызывает шок, но на самом деле и тебе тоже понадобится это милосердие, когда я знаю, что они не изменятся, но в этот момент они хотят, они делают попытку, я их прощаю. И увидел Бог, что они отвратились от дурного пути своего, и пожалел Бог о бедствии. Нихам вейнахем элуким аля раа. Йенахем, запомните, нихам аля раа, йенахем аля раа. Пожалел о бедствии, да, о котором сказал, что наведет на них, и не навел. И что мы видим, помните, это следующая глава. Да, и это последняя глава книги Йоны. И помните, мы начали с того, что Ниневия совершила что-то, называется Раа, зло. И здесь сказано, «Ваера эль Йона Раа гдула». И вот стало очень плохо Йоне, дословно это подчеркивается 2 раза. Да? «Ваера раа». Это только на иврите так можно сказать, да? То есть сделано огромное зло, «Ваехарло», да? И стало ему досадно, крайняя степень отчаяния, да? То есть Йона не понимает, как можно существовать в таком мире. Я вам приведу такой пример. Представьте, что Йона живет в 46-м году, в 45-м, после катастрофы. Нет, конечно, пророчества, но просто, чтобы мы поняли. И Всевышний к нему обращается, говорит, иди в Германию. Я хочу уничтожить Германию за то, что за Освенцим. Я хочу полностью уничтожить Германию. Но я дам им шанс. Пусть они признают государство Израиль, заплатят ему репарации, изменят государственную систему, и я их не уничтожу. И Йона, допустим, в нашем примере, допустим, он потерял бы семью в Освенциме, он не может, он как это может быть? Разве это справедливо? И у Вайхарлу, ему стало очень досадно, Раа Гдула. Вы видите, одно зло искупается, не Хамаля Раа, да, Всевышний не, как мы сказали, пожалел о бедствии, жалеет о бедствии, не наводит бедствия, но это вызывает Раа, как бильярдные шары. Помните, это вызывает бедствие для Йоны. И молился он Богу. Вейт палель эль ашем. Это вторая молитва Йоны. Впервые Йона говорит, обращается к Всевышнему не из-за кризиса. Да? То есть первый раз Всевышний говорит с Йоной. Йона в шоке, он просто убегает от Всевышнего, он молится Всевышнему только из чрева рыбы. Почему он молится из чрева рыбы? Потому что он просто не хочет умереть, он, так сказать, дошел до ручки. А здесь он впервые обращается к Всевышнему. «Вейтпалель эль ашем вейомер, ана ашем». И это, кстати, часть, это слово повторяется в Йом-Кипур. «Ана ашем». Вот Всевышний. Халоза двори адхиюти аль адмати. Алькенки дам телеврох таршиша. И поэтому, вот это то, что я и говорил. Да? То есть, это поэтому я хотел тебе убежать. И что я говорил? Киядати киата, потому что я знал. И сейчас послушайте. Киата эль ханун верахум. Это как будто, помните, есть шлоша срамидот. 13 атрибутов милосердия из книги Шмот, в котором Моше обращается к Всевышнему после греха Золотого Тельца. Эра Хапаем, долготерпивый, Врав Хесед, многомилосердный. И дальше в оригинале сказано Веймет. Все, кто ходили на Слихот, это хорошо помнят. Веймет, это написано в Торе. А здесь сказано Венихам аля Раа. Венихам аля Раа. И сожалеешь о бедствии. И вот кто ты. То есть Йона говорит, ты сожалеешь о бедствии. Вяташем кахат навши. Поэтому убей меня, я не хочу жить. Это так мне тяжело, я не хочу это жить. Возьми душу мою от меня, лучше умереть мне, чем жить. И, казалось бы, как это может быть? Да. Но для Йона, Йона бен Амитай, это человек правды. И поэтому... То, что он видит, как в своем человеческом понимании, как искривление, как отклонение от абсолютной правды, становится для него невыносимым. И поэтому он не хочет жить. И сказал Бог, неужели ты так раздосадован? И вышел Йона из города и остановился к востоку от города. И сделал себе там шалаш и сел под ним в тень, пока не увидит, что стало с городом. И, кстати, у него был шалаш. Обратите внимание, что ему не нужна была тень. У него была тень. И предуготовил Бог клещевину, то есть кикайон. Это какое-то растение. Здесь, видимо, не приносящее плодов. Здесь переводится как клещевина. И поднялась она над Йоной, чтобы была тень его над головой и спасти его от зла. И очень обрадовался Йона этой клещевине. Да? Рав Фурман говорит, что клещевина возникла чудесным путем. Да? И Йоне даже она не нужна была для тени. Но вот это маленькое чудо, которое делал ему Всевышний, очень его обрадовал. И предуготовил Бог червя при появлении зари на следующий день. И подточил он клещевину, и она засохла. Почему она засохла? Потому что... Она существовала неестественным путем. И если мы берем меру суда, то она не имела права существовать. Ее никто не сеял, никто не поливал. Она существовала как чудо. И с позиции Йона только сказать, по понятию правды, по понятию абсолютного суда, она не имела права существовать. И было, когда взошло солнце, предуготовил Бог жгучий восточный ветер, и солнце палило над головой Йона. Изнемог он и попросил себе смерти, сказал, лучше умереть, чем жить. И сказал Бог Йона, неужели ты раздосадован так сильно из-за клещевины? И сказал Йона, до смерти досадно мне. Да? И сказал Всевышний, ты сожалеешь о клещевине, которую ты не трудился и не растил ее, которую в одну ночь выросла, в одну ночь исчезла. Как же мне не жалеть Ниневию, великий город, в котором более 120 тысяч человек, не умеющих отличать правой руки от левой, и множество скота. И на этом заканчивается книга Йоны. Без ответа Йоны Всевышнему. Но здесь задается как бы риторический вопрос. Да, ты Йона раздосадовал тем, что нет абсолютной правды, как ты ее понимаешь. И ты хочешь как бы абсолютной правды в суде. Но ты видишь, что ты тоже это не можешь выдержать. Да, как мы видим в истории с клещевиной. Ты не можешь выдержать ни это, ни это. И в этом парадокс. В этом парадокс Йоны, сына правды. И ответ на него, если вы обратили внимание, в этом году мы читали, сегодня Йом-Кипур начинается в воскресенье Йом-Ришон. Шаббат Шува была парашата Азину. Песня Азину. И как автору читали пророка Йоэля. И пророк Йоэль говорит, что нам нужно дословно кирули вавхем, порвите свое сердце и возвратитесь к Всевышнему. Почему? Ки эль ханун верахум эр хапайм веравхесет ванихам аля раа. Я немножко могу изменить эти слова, но проверьте, это абсолютно та же идея. Пророк Йоэль приводит те же слова, те же медоты рахамим, которые испугали Йону. Он говорит, что если мы надорвем сердце, если мы изменим свое сердце, и мы будем полностью доверять Всевышнему, то же самое, что видел Йона, что пугало его, наоборот, поможет нам вернуться к Всевышнему. И очень интересно, в большинстве общин, я беру Махзор Ацкрула, он говорит, что после книги Йона читают отрывок из пророка Миха, где сказано «Ми иль камоха, но сеа вон ве увер аль пеша ли ширит на халато». Кто, как Всевышний, который прощает грех, и не замечает преступления для остатка своего удела. Лоихазик ли адапо, хахафец хеседу. И он не гневается навечно. Если вы помните, это то, что мы говорим, когда мы читаем Ташлих. И комментаторы говорят, что это новое понимание мер милосердия. Что такое мера милосердия? Что такое вообще некая мера Всевышнего? Это его проявление. Что Всевышний проявляет себя по-другому, если мы возвращаемся к нему, если мы снимаем, как бы, надрываем сердце или снимаем то, что, как бы, оболочку сердца, говорят в Танахе, то, что закупориваем, обрезаем ее, то есть открываем наше сердце для Всевышнего, то проявление Всевышнего тоже изменяется. Да? И сказано, что «Ташлих бэмэцулот ям коль хататам». И как бы наши грехи будут выброшены в море. Да? И это одна из причин, почему мы читаем «Ташлих». Не потому, что бросание хлебушка рыбкам, так сказать, помогает от спасения грехов. Потому что это намекает на новые проявления Всевышнего. Новый медот Ашем, так сказать, накачан на другом уровне. И я последнее хочу сказать для тех, кто хочет изучить это более детально. Обратите внимание, что медот, шлошесре медот, который приводится в Торе, приводится как раз, когда люди отошли от Всевышнего, и потом они говорят, что давар ра, опять появляется это ра, они говорят, что Всевышний не будет среди нас, они наоборот хотят, чтобы Всевышний был среди них. Да, и что очень интересно, этот текст связан, если вы посмотрите на слова в тексте, вспомните с Burning Bush, с Небуэ, да, когда неопалимая купина в книге Шмот, когда Всевышний встречается с Моше в первый раз, и Моше хочет убежать опять от своей миссии. Это очень интересная связь. И более того, я только упомяну, что если вы посмотрите на комментарий Сфорно, к словам Ассур, по-моему, когда Моше поворачивается к неопалимой купине, говорим, что Сфорно говорит как раз, что неопалимая купина, по мнению Сфорно, символизировала Египет, который не будет полностью разрушен после казни. Очень интересно. И поэтому, может быть, Моше не хотел туда идти. И это очень интересная связь. Но на простом уровне это не книга о рыбе. И это не книга просто о раскаянии Ниневии, хотя это, да, играет роль. И, конечно, и то, что Йона так болел за Израиль, он волновался, что Ниневия раскаялась, а Израиль нет, это тоже важно. Но на более глубоком уровне это встреча человека и Всевышнего, что происходит в Йом-Кипур, о том, что такое правда, да, что такое проявление Всевышнего, как проявление Всевышнего, Шлошесре Мидот, меняются между Торой, между видением Йоны, между видением пророка Йоэля и видением пророка Миха, который говорит о милосердии. И как раз между Йом-Кипуром и Суккот, когда мы переходим от суда к радости, эти слова пророка Миха: «Ми эль камоха нуся вон, вэвэр аль пеша лишерит на халато, ло ихзик ли яда по». Тот Всевышний, который прощает грех и, как здесь говорят, overlooks, и не смотрит на преступление для остатка своего наследия, и не будет греваться навечно, они нам очень важны. Спасибо большое за внимание. Огромное спасибо всем, кто организует этот канал. Всего самого хорошего и светлого. Здоровья вам, безопасности и помощи свыше. Всего доброго.